Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы поклоняемся пред Тобою и благодарим Тебя за привилегию и за святой удел быть на месте сем, которое очертила десница Твоя для поклонения святому имени Твоему. Не раз Ты давал нам здесь простор, разрушая твердыни зла. Да будут они разрушены и в этом служении. Да облекутся святые Твои в благолепие, славу и во спасение. Да возрадуются пред лицом Твоим. Да будут раскрыты их разум для уразумения Твоих глаголов. Да будет открыто сердце и приготовлено к принятию Слова Твоего, чтобы служить и поклоняться Тебе, Богу живому и истинному. Да будет дарована нам благодать Твоя во имя Иисуса Христа, во имя пролитой крови. Да будет воспомянут этот памятник пред Тобою сегодня и да удовлетворит нужды наследия Твоего в этом служении. Поклоняюсь пред Тобою, призывая Тебя и представляя это служение в руки Твои. Веди его рукою превознесенную, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Благослови вас, Господь. Можете садиться.
Слава Тебе, народы, да поют Тебе славу.
Евангелия Луки, глава 18, с 15 стиха. «Приносили к нему и младенцев, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же, видя то, возбраняли им. Но Иисус, подозвав их, сказал: «Пустите детей приходить ко мне, и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него». Вновь и вновь, когда мне представляется возможность посвящать детей Богу, я делаю это именно в начале богослужения, а не в конце, для того, чтобы не возбранять этому желанию приносить и посвятить их Богу. Здесь Иисус определенно сказал, что тот, кто не сможет прийти и взять Царство Божие так, как берет его дитя, тот недостоин Христа, и тот не войдет в Царство Божие. Я вообще потрясен невежеством религиозных фанатиков, протестантов, которые запрещают детям приходить к Иисусу. Первое то, что мы делаем, не запрещая детям приходить к Иисусу, это не то, что мы позволяем им сидеть в собрании рядом с нами. Да, это прекрасно. Можно позволять им сидеть в собрании рядом с нами и в то же время запрещать им прикасаться к Иисусу, приходить к Нему. Каким образом мы это делаем? Мы это делаем тем, что говорим: «Дети недостойны вкушать вечерю Господню». Первое прикосновение – это к вечере Господней, к этому великому таинству. Иисус сказал, именно дети имеют первенство и пальму на Его кровь и на Его тело. И только потом мы, если умалимся, как эти дети, если же не умалимся, то мы вкушаем недостойно. Это не им надо рассуждать, это нам надо рассуждать, чтобы стать как дети. А им не надо рассуждать, они уже имеют это царство. Это вам, религиозные фанатики, надо рассуждать. И поэтому здесь Дух Святой говорит: не возбраняйте им. Именно этим мы возбраняем, уничижая и деля на классы. У нас получается не Церковь Христова, а какое-то классовое общество. Одних допускают, других не допускают. Эти могут, а те не могут. И именно по классовому, я не говорю по греху, а именно то, что они, говорит, не способны. Нет, они способны рассуждать о Боге гораздо лучше человека, который пришел в зрелый возраст. Почему? Потому что они не обременены суетой. Они не знают даже еще понятия, что такое суетиться. Суета – это когда человек берет на себя то, что ему не давали. Когда он переживает за то, за что не нужно было бы переживать. Не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет за себя беспокоиться. Дети не переживают о завтрашнем дне. Они не боятся голода, они не боятся войны, они не боятся всевозможных политических неурядиц. Они спокойно живут. Почему? Они смотрят на родителей и думают, это дело родителей. Бог хочет, чтобы мы смотрели на Него и не переживали за то, что все происходит в мире. Будьте как дети. Посмотрите, как дети ведут себя. Они совершенно спокойны. Они могут продолжать забавляться и играть, когда родители умирают от страха или думают, что мне делать, все, жизнь приходит к концу, я не знаю, чем я буду кормить дальше свою семью. А ребенок не переживает. Вот здесь Дух Святой говорит: не возбраняйте, ибо таковых есть Царство Небесное. И говоря об этом, Дух Святой имеет в виду этих детей, начиная с младенческого возраста. Конечно же, младенцам не следует давать, то есть, вечерю и вино, потому что он получает ее в молоке матери. Но когда он начинает и имеет возможность, способность уже есть твердую пищу, ему вполне можно давать этот опреснок. Вы знаете, что израильские женщины давали опреснок этот младенцу и кровь эту, давали именно когда он только начинал привыкать к пище. Вы скажете, каким путем? Манна. Они питались манной, и в этой манне была и кровь Иисуса, и тело Иисуса. Он был истинный хлеб, сходящий с небес. Это был прообраз таинства. Кто мог его есть? Написано, все по числу душ в шатре набирали по гомору, либо они варили это в горшке, как кашу, либо жарили, как лепешку. На костре, на сковороде, и потом ели. И когда они начинали детей приучать к твердой пище, они потихоньку давали им каши. Не манной, как некоторые думают, манка. Это не манка. То, что она называется манна, это еще не говорит о том, что она манка. Это по-нашему звучит манна. Но на иврите слово манна – это вопрос пренебрежения. Что это? Притом с пренебрежением. Вот что такое манна. Когда они увидели эти круповидные зерна белые, которые выпали вместе с росою, были крупными, как роса. Они посмотрели и с пренебрежением сказали, что это? И дал народ название этому круповидному зерну манна. То есть, что это? Так и назвали его, что это? Это тело Христа. Христос сказал, это истинный хлеб, сходящий с небес. Поэтому мы сейчас будем совершать посвящение одного из наших младенцев, Дато и Оксана, хотят посвятить его Господу. Это хорошо, что возникает такое желание у родителей. Это привилегия святых в Церкви Божией на горе Сион отдавать, посвящать их. Я попрошу всю церковь встать. Протяните вашу правую руку, символ правовой деятельности, и мы будем благословлять его. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, благодарю Тебя за привилегию, которую Ты дал нам, приносить наших детей к Тебе. И ныне Ты видишь всех святых и их сердца. Ныне они посвящают пред Тобою младенца сего во имя Иисуса Христа. Да почиет на Тебе десница Бога моего, и благословение Его да сойдет на голову Твою. Во имя Иисуса Христа да падут пред Тобою тысячи и десятки тысяч десную Тебя, а к Тебе не приблизятся. Да придут на Тебя благословения свыше и благословения бездны, лежащей долу. Да будет благословено вхождение Твое и выхождение Твое отныне и вовеки. Аминь, аминь. Все вместе будем петь «Из долин нам сияет страна, в нее верою всякий войдет».
Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях, водит меня к водам чистым. Злачные пажити – это и есть Церковь Иисуса Христа. Мы приходим сюда для того, чтобы услышать Его Слово, помазанное, пропитанное Духом Святым. Это Слово, которое исходит из уст тех людей, который поставил Господь пасти свое наследие. Я благодарю Господа за это слово, которое укрепляет нас, которое назидает, утешает и исцеляет нас. Я благодарю за эти злачные пажити. Я благодарю за эти тихие воды. И мы ни в чем не будем нуждаться, если будем находиться в церкви. Слава Ему за все.
Пастырь мой добрый Господь, пастырь мой добрый Господь, меня Он покоит на пажитях злачных и водит к источникам вод. Он подкрепляет меня, Он подкрепляет меня, на путь своей правды жезлом направляет, да славится имя Его. Если я пойду долиною смерти и тьмы, я не убоюсь, Господь мой, Ты всюду со мной. В мире хранит, сохранит меня в мире Твой жест. В мире хранит Твой посох, Твой жест, всегда успокоит меня. Трапезу мне Господь даровал средний взгод. И щедрой рукой елеем главу умастил. Чаша моя до края полна. И чаша моя до края полна, Господь преисполнил ее. Благость и милость Твоя, многие дни сопутствуют в жизни моей. В доме Твоем я пребуду, пребуду, Господь. В доме Твоем пребуду, Господь, вовеки, вовеки веков. Трапезу мне Господь даровал, Господь даровал средний взгляд. мокрой рукой елеем главу, елеем главу у Марты. Чаша моя до края полна, до края полна. И чаша моя до края полна, Господь преисполнил ее. Благость твоя, благость и милость твоя, многие ты сопутствуют жизни моей. В доме твоем я пребуду, пребуду, Господь. В доме твоем пребуду, Господь, вовеки, вовеки веков.
Глава первая. И было во дни Артаксеркса. Этот Артаксеркс царствовал над 127 областями от Индии и до Эфиопии. В то время как царь Артаксеркс сел на царский престол свой, что в Сузах, городе престольном. В третий год своего царствования он сделал пир для всех князей своих и для служащих при нем, для главных начальников войска персидского и медийского и для правителей областей своих, показывая великое богатство царства своего и отличный блеск величия своего в течение многих дней, 180 дней. По окончании сих дней сделал царь для народа своего, находившегося в престольном городе Сузах, от большого до малого, пир семидневный на садовом дворе дома царского. Белые бумажные и яхонтового цвета шерстяные ткани, прикрепленные вессонными и пурпуровыми снурами, висели на серебряных кольцах и мраморных столбах. Золотые и серебряные ложа были на помосте, устланном камнями зеленого цвета и мрамором, и перламутром, и камнями черного цвета. Напитки, подаваемые, были в золотых сосудах и сосудах разнообразных, ценою в 30 тысяч талантов. И вина царского было множество по богатству царя. Питье шло чинно, никто не принуждал. Потому что царь дал такое приказание всем управляющим в доме его, чтобы делали по воле каждого. И царица Астин сделала также пир для женщин в царском доме царя Артаксеркса. В седьмой день, когда развеселилось сердце царя от вина, он сказал Мегуману Бисве, Харбоне Бикве и Авакве и Зефару и Каркасу, семи евнухам, служащим пред лицом царя Артаксеркса, чтоб они привели царицу Астин пред лице царя в венце царском, для того, чтобы показать народам и князьям красоту ее, потому что она была очень красива. Но царица Астин не захотела прийти по приказанию царя, объявленному через евнухов. И разгневался царь сильно, и ярость его загорелась в нем. И сказал царь мудрецам, знающим прежние времена, ибо дела царя делались пред всеми, знающими закон и права. Приближенными же к нему тогда были Каршена, Шефар, Адмафа, Фарсис, Мерес, Марсена, Мемухан, семь князей персидских и медийских, которые могли видеть лицо царя и сидели первыми в царстве. Как поступать по закону с царицею Астин за то, что она не сделала по слову царя Артаксеркса, объявленному через евнухов? И сказал Мемухан пред лицом царя и князей, не пред царем одним виновна царица Астин, а пред всеми князьями и пред всеми народами, которые по всем областям царя Артаксеркса. Потому что поступок царицы дойдет до всех жен, и они будут пренебрегать мужьями своими и говорить, царь Артаксеркс велел привести царицу Астин пред лицо свое, а она не пошла. Теперь княгини персидские, медийские, которые услышат о поступке царицы, будут тоже говорить всем князьям царя, и пренебрежение и огорчение будет довольно. Если благоугодно царю, пусть выйдет от него царское повеление и впишется в законы персидские и медийские, и не отменяется о том, что Астин не будет входить пред лицо царя Артаксеркса, а царское достоинство ее царь передаст другой, которая лучше ее. Когда услышит о сем постановлении царя, которое разойдется по всему царству его, как оно невелико, тогда все жены будут почитать мужей своих от большого до малого. И угодно было слово сие в глазах царя и князей, и сделал царь по слову Мемухана. И послал во все области царя письма, писанные в каждую область письменами ее и каждому народу на языке его, чтобы всякий муж был господином в доме своем, и чтобы это было объявлено каждому на природном языке его. Мы уже достаточно слышали об этой удивительной книге и об этих удивительных событиях, которые не просто отдаленное историческое прошлое, но настоящее, реальное явление в нашей жизни. Вновь и вновь хочу подчеркнуть, что книга Есфирь является, быть может, костью в горле для религиозных фанатов, для людей, которые не признают Божьего слова и не признают Божьего образа в женщине. Бог сказал: «Сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и да владычествуют они». И сотворил Бог человека, мужчину и женщину, сотворил их, и нарек им имя в день сотворения их, человек. Бог нарек имя Еве и Адаму человек. Ева, так же, как и Адам, несет образ Божий, является его образом. И здесь Дух Святой показывает это. Недавно я читал, как один из богословов, видных богословов, я не буду называть его имени, потому что некоторые были увлечены его писаниями. Частично они были вырваны из Священного Писания, истолкованы им неправильно. Он показывал, что женщина вообще не может священнодействовать никогда. По той простой причине он говорит, что в Священном Писании нигде нет послания от женщин. Послания от женщин как таковых и от мужчин вообще не существует. Есть послание от Бога, которое передается святыми мужчинами и святыми женщинами. Есть святые мужчины и святые женщины, которых Бог употребляет для того, чтобы делать свое дело. Здесь мы встречаемся с царицей Есфирь. Дальше мы будем развивать мысль и увидим, что эта девушка станет царицей, но пока ее нет. Мы просто говорим о книге. Эта книга и история это с этой девицей, с этой книгой была между Ездрой и Неемией. Кажется, эта книга должна была бы стоять между Ездрой и Неемией, но почему-то ее поставили в конце. И это Дух Святой сделал тоже намеренно. Царица Есфирь появилась на сцене израильского народа и вообще мировой сцены за 30 лет до прихода Неемии в Иерусалим. Она появилась тогда, когда храм уже был отстроен, а стены еще не были отстроены. Стены начнут строиться в храме, как вы помните, через 70 лет после восстановления храма. Она появилась на этой мировой сцене за 30 лет до восстановления стен. И именно благодаря ее влиянию на царя, Неемия имел такое почтение и такое положение пред лицом царя и был его виночерпием только благодаря влиянию царицы Есфирь. Так говорит история. Об этом будем говорить позже. Сейчас мы посмотрим на развивающиеся события. Дух Святой здесь представляет нам удивительную притчу. Это история. Но давайте вспомним притчу Христа, и не одну, о царском пире. Как он позвал званных, и они стали отказываться. И сказали, я пойду на поле свое, тот сказал, я купил волов, тот я купил имение, и иду посмотреть его, извини меня, не могу прийти. Видите, царь пригласил на брачный пир желанных гостей, и он пригласил их не просто. Званные, которые звались на пир, это были непростые люди, это были желанные, то есть он их желал видеть, он хотел их видеть, но они отказались прийти. И тогда он послал по всем перекресткам и изгородям и сказал, ведите всех подряд. И им дали брачную одежду, и они пришли и заполнили, то есть пир, заполнили то, что царь приготовил для них, те места. Я хочу соединить эти притчи Христа с сегодняшней исторической повестью, чтобы мы могли посмотреть, что же происходит среди нас. Где-то мы с вами сейчас находимся на этом великом пиру. Слово Божие говорит об Артаксерксе, и слово Артаксеркс – это великий царь. Артаксеркс – это не имя, это титул. У него есть свое имя, у этого царя, но Бог сокрыл от нас имя, хотя история имеет имена всех Артаксерксов. Артаксерксов было много, хотя не так уж много, но много. То есть любой царь не мог называться Артаксерксом, только великий царь. То есть, если вы царствуете только одним народом, то вы не можете быть великим царем. Великим царем может быть только тот царь, который царствует народами и племенами, составляет империю. И именно здесь говорится о великом царе. Он царствовал на 127 областями от Индии до Эфиопии. То есть, его царство было очень великим, могущественным. И обращая внимание на Священное Писание, я никогда не видел, чтобы так разрисовывался пир, как разрисовывается здесь. Художественно представлен он полностью. Вы знаете, что Римская империя, Ниневия, Рим могли бы похвалиться точно так же своим изяществом, искусством и богатством и блеском, но Слово Божие не оставило о них ничего, ни об этом блеске, ни об этом шуме. Апостол Павел, когда пришел в Афины, это был город, наполненный чудесными изваяниями произведения искусства. Почти около каждого здания было мраморное изваяние или драгоценное, бронзовое литье, было искусство. Но Павел возмутился духом и видел все это идолами. А здесь Дух Святой с тщательностью описывает этот сад, описывает камни, ложа, снуры, на которых висели эти ткани, описывает сосуды, как шло питье, характер питья. Почему это Дух Святой все сделал? Описывает город этот, город Сузы, мы уже с вами говорили. Сузы – престольный город, зимняя резиденция вавилонских и мидоперсидских царей. В это время Вавилонская империя трансформировалась в мидоперсидскую империю. Это все та же империя, только люди были другие. Вавилон остался тот же. Сузы – это зимняя резиденция этих вавилонских царей. Летом они были в Вавилоне, а на зиму уходили в Сузы. Там были большие дворцы, и слово «Сузы» обозначает лилия. Лилия. Вы помните, что в храме лилия часто встречалась. В форме лилии был вылит или вылито медное море. И в «Песни песней» лилия тоже встречается. Там написано, что лилия долин, роза Сарона. То есть Слово Божие под лилией долин и под розой Сарона описывает самого царя Иисуса Христа, а также его невесту. Поэтому царь Артаксеркс является прообразом небесного Отца, а также прообразом Иисуса Христа и прообразом Духа Святого. Вы скажете, как это может быть? Потому что все три лица, они едины. И мы увидим, что это именно так. Любой царь является прообразом Бога, потому что он царь, и он царствует над всею землею. Но здесь Дух Святой поставил этого царя. И я уже говорил, удивительное постановление, которое было постановлено, это было библейское постановление. Мы сегодня читаем его также в Евангелии. Апостол Павел пишет, чтобы жены подчинялись своим мужьям, и что всякой жене, замужней жене, глава муж. Видите, это постановление, откуда знал Артаксеркс, что издали это повеление на языке каждого народа, чтобы оно было донесено и было приказано, чтобы каждый муж был господином в своем доме. А иначе семьи начнут распадаться, если семья распадается, потому что нет главы, тогда распадется государство, тогда народ будет некрепким. Сила государства в семьях, сила семьи в главе, в структуре главенства, в теократии. То есть Бог поставил мужа главою и жену поставил помощником этой главы, чтобы она помогала. Она должна была являть и дополнять славу и блеск своего мужа, царя. Здесь мы видим, Артаксеркс начал показывать, созвав всех своих военачальников, всех служащих при нем. И сразу хочу сказать, несмотря на то, что он созвал всех своих начальников, однако лицо его начальники не могли видеть. Вы знаете, что лицо царя Артаксеркса не видели ни люди, ни те, которые присутствовали на пире. Никто не видел его лица. Быть может, для вас это неизвестно, но в древнем мире царя видеть могли только определенные люди. Никто не мог увидеть царя без его разрешения. А если вдруг кто-то увидел без его разрешения, значит, такому человеку смерть. Даже те, которые могли видеть периодически лицо царя, они не могли его видеть тогда, когда они хотят. Только тогда, когда царь позовет их на внутренний двор. Поэтому царь был настолько освящен, и его фигура, его лицо, его персона была настолько святой, что люди понимали, увидеть царя – это значит умереть. А если не умереть, это значит что-то великое, тогда ты будешь таким, как царь. Здесь мы встречаем такое удивительное слово в 14 стихе. «Семь князей царских». Написано, которые могли видеть лицо царя, они были первыми в царстве. Евнухи могли видеть лицо царя, семь евнухов, семь князей. Слово «семь» являет полноту и говорит о полноте. В это число семь сегодня, которые могут видеть лицо Бога, приходить общаться с Ним, говорить, видеть Его в духе. Не все сегодня святые могут видеть царя. Но те, которые пришли в совершенство, в полную меру возраста Христова, число семь – это полнота. И поэтому под семи евнухами и семью князьями мы будем рассматривать церковь Иисуса Христа. Но не всю церковь, а избранных людей из церкви. Потому что все его царство он делает для всех показ своего богатства, своего величия, своих даров. Но видеть его могут только непосредственные люди, которые входят число 7. 7 евнухов – это и также 7 князей. Это категория невесты, прообраз ее. Хотя сама Есфир также играет категорию невесты. И Астинь тоже играла категорию жены. И играет здесь. Мы увидим, кто она такая. Слово «Астинь» – желанное. Значение слова «Астинь» – желанное. И теперь, когда царь стал делать этот пир, он созвал всех в Сузы, престольный город. И там проходил пир 180 дней. И написано, он показывал отличный блеск величия своего и богатства. 180 дней. Потом он сделал семидневный пир для всего народа своего. И здесь написано в 5 стихе. От большого до малого. Для всего народа. Это говорит о том, что на этот пир были приглашены все горожане со своими детьми, с женами и с детьми. Весь народ от большого до малого. И всем была дана возможность видеть роскошь. Они были приглашены прямо в садовый двор, сад. То есть при саде был большой, видимо, двор у царя. Сад тоже символизирует плоды, богатство. Это был необыкновенный двор, там были, стояли, видимо, какие-то колоннады, и вмещало, наверное, 1100 людей. Я смотрел, как сегодня стадионы вмещают по 100 тысяч, так и тогда, видимо, был такой громадный царский двор с мраморными колоннами, ложами, все было услано. И Слово Божие хочет нечто показать. Это пир, который Бог сегодня уже устроил. И Он позвал. И в этом пире сегодня участвуют только горожане престольного города Сузы. Это прообраз Иерусалима, прообраз особо избранных людей. Он не созвал всех людей со 127 областей царя, а только столичных граждан, от большого до малого, а также весь начальствующий состав. Но в начале начальствующий состав, я хочу обратить внимание, в начале только одни начальники, 180 дней, находились и видели блеск, а для всех горожан он сделал только на 7 дней. Ни эти начальники, ни эти горожане царя не видели. Воля царя, постановление царя, приказы царя, повеления его передавались через этих 7 князей или же через 7 евнухов. Именно так воля царя передавалась. И когда эти люди приходили, они были в особой славе. Все знали, они приходят от царя, какой же царь, но его видят только эти 7, входящие в категорию 7. И потом вдруг царь захотел не себя показать людям, именно всем горожанам, людям, вдруг показать свою жену. Она была очень красивой, и он знал, что она дополнит блеск его величия. Не надо людям видеть его, достаточно, что они увидят его жену, и они поймут о его славе, о его величии. Она должна была дополнить. Но она в это время делала пир на царском, в царском доме царя Артаксеркса не для всех, а только для женщин. Обрати внимание, одновременно шел пир. Часть женщин со своими мужьями присутствовали здесь, во дворе садовом. А часть женщин без мужей и детей, потому что она не пригласила мужчин. И она сказала, чтобы эти женщины пришли без своих мужей, без своих братьев и без своих детей, чтобы пришли одни женщины. И она делала там для них пир. И когда она была позвана царем, он хотел показать им, когда развеселилось сердце его от вина, он хотел показать народам красоту свою, то есть красоту своей жены. Да, он веселился с определенным кругом людей, остальные веселились там, но его лица не видели. У него был специальный двор, специальный пир, где были особо приближенные люди. И он захотел, чтобы вывели ее и показали всему народу. Но она отказалась прийти, потому что она в это время делала пир. И я хочу прямо показать, что Астинь желанная, она была приглашена. У нее было царское достоинство, ей была дана царская одежда на брачный пир, она могла прийти. Но она сказала, я купила поле и хочу посмотреть его, не могу прийти. Вместо того, чтобы дополнять славу своего мужа, потому что жена это слава мужа, она эту славу стяжала себе. Царица Астинь это не закон, это не просто закон. Это люди, которые не признают Божьей славы и которые приписывают Божью славу себе. Видите, этот дворец принадлежал ей только потому, что она была женою царя. Но если она не подчиняется мужу, она не может даже жить в этом дворце. Но она приписала себе всю эту славу. Она не стала славою своего мужа. Те люди, которые приписывают славу себе. Дух Святой через пророка Исаию сказал такие слова: «Не дам славы моей иному и хвалы моей истуканам». Очень опасно, когда человек ищет себе славы. Очень многие люди хотят быть пасторами, евангелистами, миссионерами, регентами, лидерами. Не потому, что они хотят прославить Бога, не потому, что их сердце тянется этим самым как-то послужить для Господа, что-то сделать благое для церкви. И им хочется стяжать себе славу, стоять на голову выше остальных людей. Да, они уже отличены Богом, они желанные, они приглашены, но в это время, когда они могли бы именно Богу стяжать славу, они в своей сокровищнице ее стягают. Точно как делал Херувим Осеняющий. Он не в Божью сокровищницу стяжал богатство, а в свою. У Иезекииля сказано, что ты своей торговлю и мудростью своей приобрел богатство в сокровищнице свои. Херувим и остальные херувимы были созданы Богом не с той целью, чтобы они в своей сокровищнице стяжали богатство, а в том, чтобы они в Божью сокровищницу это стяжали. В притче он дал таланты не для того, чтобы они взяли и для себя что-то приобрели. Он им дал талант и сказал: вы должны его пустить в оборот. И когда он пришел, чтобы я получил мое с прибылью. Они должны были увеличить сокровищницу Господню. Вот, господин, 5 талантов, которые ты дал мне, я приобрел на них еще 5. Он сказал: добрый верный раб, войди в радость господина твоего. Вы видите, здесь полностью все сочетается. И я хочу остановиться на этом престольном городе. То есть это церковь Иисуса Христа, особо избранные люди. Это сеть Божья, которая захватила сегодня из общей массы святых людей определенную категорию. Туда попали все, потому что Слово Божье слышат. Все услышали об утренней звезде. Некоторые сразу стали называть все утренней звездой. Услышали, еще не знают значения, уже церковь утренняя звезда. Еще в сердце ее нет, а название церкви уже «Утренняя звезда». И таких церквей много. Журналы пошли «Утренняя звезда». То есть очень много, как оказалось, очень много людей, которые быстренько имя это «Утренняя звезда» прописали. Но мы увидим, что «Утренняя звезда» есть только, и имя это только у одной женщины, Есфирь. Мы дальше с ней встретимся, потому что Есфирь – это «Утренняя звезда». Значение имени Есфирь. Но здесь, пока мы еще с ней не встретились, мы встречаемся с пиром, который происходит в престольном городе. И сегодня немногие люди могут радоваться богатству Слова Божьего. Сегодня очень многие люди ходят от моря и до моря, ища Слово Божие, и не могут найти его. Немногие люди выбраны. Слово Божие говорит, когда поймали сетями, то они выбрали оттуда хорошее и положили в сосуды. Вот это положенное в сосуды и приглашено на этот пир. Мы будем видеть здесь невесту Агнца, его избранных людей, которые понимают, что такое теократия, что такое Иерусалим. Как слиты в одно, так и это сузы, лилия. Лилия – символ праведности. Потому что здесь человек в море, в медном, наподобие лилии, провозглашал свою праведность, исповедал свою праведность. Когда мы принимаем водное крещение, мы исповедуем праведность, которую получили даром у медного жертвенника. Получаем мы ее у медного жертвенника, а в медном море мы ее исповедуем. И когда мы исповедуем эту праведность, Бог заключает с нами в это время завет. Исповедуя ее, мы в это время говорим: Боже, теперь я праведный, и теперь я буду вести только праведную жизнь. Отныне мои руки принадлежат тебе, они больше не будут блудными и воровскими руками. Сколько святых, которые позволяют своим рукам, вместо того, чтобы священно действовать, они берут и извращают свои пути, воруют этими руками, играют в азартные игры, берут иглу и колят себе, берут таблетки и глотают, бьют людей, берут чужих женщин, чужих мужчин этими руками, блудодействуют. Когда эти руки праведные принадлежат, и теперь они должны делать только правду. И вот здесь Слово Божие как раз и говорит об этой лилии, праведность. И теперь далее, это город Сузы. Когда здесь все происходило, я хочу обратить наше внимание, какой был двор и из чего он состоял. Слово Божие говорит, белые, бумажные и яхонтового цвета шерстяные ткани, прикрепленные вессонными и пурпуровыми снурами, висели на серебряных кольцах и мраморных столбах. Мраморные столбы, которые там находились. Что такое мрамор? В Слове Божьем мрамор встречается. Давид говорит, «Я всеми силами заготовил для дома Бога моего золото для золотых вещей, серебра для серебряных вещей, меди для медных, драгоценных камней, камни ставные и множество мрамора». Давид заготовил для дома Божьего множество мрамора. Этот мрамор большими глыбами, 50-тонными иногда, ложился в основание храма. Мраморные глыбы. Теперь, конечно, мраморных столбов в самом храме не было, но храм был основан на мраморе. Основание не было бетонное и из простых камней. Это был мрамор. Давид много его заготовил. Теперь, когда мы читаем книгу «Песни песней», мы встречаем, что символические голени у жениха из мрамора. И они как мраморные столбы. Голени его – мраморные столбы, поставленные на золотых подножиях. «Песни песней» 5.15. Мы видим, что голени жениха приравниваются к этим мраморным столбам. Теперь на этих столбах Слово Божие хочет показать. На этих столбах есть снуры, есть золотые кольца и есть серебряные кольца. И там снуры красного и голубого цвета. Держат шерстяные ткани. Шерсть – это то, что поставляет наша плоть. Это не то, что растет из земли. Это то, что поставляет плоть. Овца дает шерсть. Это дело, которое проходит, но когда мы видим красные нити, голубые нити, яхонт – это старинное название либо рубина, либо сапфира. Но рубин красный, сапфир голубой. И то, и другое называлось яхонтовым. Практически там были нити голубые и на голубых, и красных нитях, которые символизируют славу небес, голубой цвет, и красный цвет символизирует цвет крови. И все это держалось на золотых кольцах. Золото – символ власти крови. И серебро – символ власти искупления, нетленным серебром или золотом, искупленным от суетной жизни. И они были в кольцах. Кольцо символизирует вечную Божью любовь. Но не только вечную Божью любовь, но кольцо символизирует определенную категорию людей, которые передают эту любовь. Эти мраморные голени – это тоже люди. Да, они во Христе составляют эту мощь, которая держит все это великолепие на себе. Мы встречаем там камни черного цвета, святость Божия. Мы встречаем там камни зеленого цвета. Это воскресение и жизнь. Зеленый цвет – это символ жизни, символ воскресения, символ учения о воскресении из мертвых. Мы встречаем там эти ложи, то есть, которые были поставлены на помосте. И Слово Божие показывает сегодня, что это все есть в духе, в церкви. Церковь обладает всем. Если вы знаете это учение, то вы можете располагаться на этом помосте. Вино – это прообраз учения, которое сопровождается силою Святого Духа. Это слово, это песня под помазанием Духа Святого. И Слово Божие говорит к Ефесянам, Павел говорит, не упивайтесь вином. Слово «упивайтесь» – высшая форма наслаждения. Не наслаждайтесь вином, не употребляйте вина, а исполняйтесь Духом. То есть Дух Святой, исполнение Духом Святым приравнивается к вину. И здесь вино является символом Духа Святого. И не мерою дает Бог Духа Своего. То есть пейте сколько хотите, берите сколько можете. Царь приказал, чтобы все происходило чинно, по воле каждого. Суверенная воля человека не была нарушена. Сколько вы хотите благословения, столько берите. То есть те люди, которые подходят к Богу, действительно могут брать ну столько, сколько унесут, сколько хотят, пока насытятся. Все должно происходить чинно. Написано, сосуды, из которых пили, были золотые, и эти золотые сосуды были разнообразными. То есть это говорит о том, что они не были все одинаковой формы, как в инкубаторе.
А вот у нас в церкви было вот так. Извините, сосуды разнообразные. У вас было так, у нас так, а у других так. Служения различные, а Бог один и тот же. Разнообразие сосудов говорит о различии служений. Золотые сосуды – это не простые сосуды. Это сосуды Божьи, это люди, искупленные кровью Агнца. И золото – это власть, царская власть, это царственное священство. Видите, это вино Духа Святого или Дух Святой передается этим горожанам в Сузах только через сосуды. На 30 тысяч написано талантов, ценою было этих сосудов, 30 тысяч талантов. Один талант – это приблизительно 30 килограмм. И здесь говорится, что таланты, то есть цена или вес этого золота в этих сосудах, из которых пили горожане, равнялся 30 тысяч талантам. Талант – это вес этого золота. Значит, 30 тысяч умножить на 30. Вот такая сумма или такой вес, вот столько было сосудов золотых, и притом все они были разнообразные. Одни были наподобие одной фигуры, другие наподобие другой. Не было одинаковых. И все пили из них. Теперь далее. Я уже показал, что это все святые Божьи люди, на которых держится. Божья благодать передается через эти сосуды. Не пытайтесь, вино не льется без сосудов, оно наливается в золотые сосуды. Царское вино Божье. Дух Святой нальет его в сосуды, когда сосуд будет сделан. Он не будет один похож на другой. Все, что будет в них похоже, это золото, что они будут сделаны из золота. Далее, когда Остинь отказалась прийти, потому что в это время она тоже сделала пир, и она брала царское вино. Вы скажете, ну неужели? Иногда ко мне люди приходят и говорят, и там тоже помазание. Я говорю, посмотрим дальше, какое там помазание будет. Там тоже помазание, здесь тоже было помазание. Здесь тоже у нее было вино. И у нее тоже были золотые сосуды, она тоже пользовалась золотыми сосудами. Она взяла эти золотые сосуды, потому что она имела власть. Бог доверил свое помазание определенным людям, но не вместо того, чтобы стяжать. Славу Богу, стали стяжать ее себе. А люди говорят, но там же помазание. Как можно определить? Как можно определить, где Божье помазание в правильном русле, а где Божье помазание уже пошло и используется в неправильном направлении, хотя и Божье помазание, хотя и Божьи дары, но уже направляются неправильно. Здесь Слово Божие говорит, здесь были одни женщины, а здесь были все. Здесь были все от большого до малого. Дети, женщины, все горожане. Во Христе Иисусе нет мужского пола и женского. Здесь Дух Святой пригласил всех и на рабов моих, и на рабынь моих, в те дни излию на всякую плоть. Теперь, когда Он послал этих 7 евнухов, евнух символизирует людей, которые полностью посвятили себя и умерли для этого мира. Евнух – это был кастрированный человек, не имеющий жены и не могущий ее иметь, не могущий иметь даже семьи, не имеющий на это права. Он служил только пред царем. И Дух Святой показывает в этих 7 евнухах также церковь Иисуса Христа. 7 князей, 7 евнухов – это все одно лицо. Это просто разные стороны церкви. Кем и какой должна быть церковь? Она должна быть евнухом. Она должна отречься от всего в этом мире. Кто возлюбит более отца, мать, жену, детей, более нежели меня, недостоин меня, даже самой своей жизни. Вот что такое быть евнухом. Полностью посвятить себя Богу. И далее, царь, разумеется, разгневался. И тогда Дух Святой через евнухов, то есть уже через князей, другая категория сильных людей. Здесь уже показывается сторона церкви как мудрости и власти. Они теократию Божию ввели, семью. Каждая церковь – это семья. И там есть глава, муж. Не мужья, а муж. Не совет братский, а пастор, муж, прообраз мужа. Я понимаю, когда я говорю, многие люди возмущаются. Да, помощники пастора являются прообразом жены, а сам пастор является прообразом мужа. И когда они начинают не пастора слушать, а слушать друг друга, то это грех гомосексуализма. духовное проявление гомосексуализма. Откуда пришел гомосексуализм? От того, что помощники оставили свое дело помощников и стали не принимать духовного авторитета пастора и слушаться друг друга, и увлекаться друг другом. Вот от чего и произошло. Потом произошел гомосексуализм в физическом мире. От чего произошло прелюбодеяние и блуд? От того, что люди, именно люди, стали увлекаться другими богами. Не Богом, а дьяволом. И когда они стали увлекаться дьяволом, а не Богом, это прелюбодеяние. Дьявол царствует над миром грешников и нечестивых людей. И написано: «Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога?» Слово Божие называет людей, которые дружат с миром, прелюбодеями, а которые следуют за помощниками, оно называет помощники с помощниками. Оно называет гомосексуализмом, извращением. Это тоже духовное есть. И я понимаю, что эти люди возмущаются, когда слышат, что это за интерпретация. И я понимаю, что когда духовный человек говорит духовные вещи, душевные, воспринимает их за безумие. Но тем не менее, мы здесь видим у Остинь именно эту форму блуда. Это необыкновенный блуд. Почему царь сильно разгневался? Здесь показан вид гомосексуализма или же лесбиянства, потому что женщины, здесь однополая любовь. Она пригласила всех женщин. Царь приглашает ее, она отказывается прийти. Почему? Ей милее сейчас иметь общение с этими женщинами, нежели с царем. И она отказалась прийти и показать славу. А Бог хочет показать свою славу и свой свет через церковь свою. Нет другого пути. Он сказал: «Вы свет миру, как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Он сегодня хочет и зовет церковь свою, чтобы показать ее миру. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. Он хочет, чтобы мы были светом, но люди не хотят быть светом миру. То есть они не хотят светить там, куда их призывает Бог. Они сами выбирают себе поле деятельности. Они хотят светить тем людям, которые им нравятся, служить там, где они хотят. У меня вот желание вот здесь служить. А Бог его зовет всегда. Всегда душевный человек будет выбирать поле деятельности не там, где хочет видеть его Бог. Хорошо, после этого Слово Божие говорит, произошло, и в этом гневе было сделано решение. Я всегда удивлялся этому постановлению. Ни в одном государстве вы не увидите, ни в одной конституции, что муж – глава жены. Такого нету. Нету. Наоборот, демократические, передовые, христианские, европейские государства ставят мужа и жену на один уровень и говорят: равенство. Две головы делают. И жена глава, и муж глава. Равенство. А Слово Божие так не говорит. Оно говорит: муж есть глава жены. И здесь мы видим в этом царстве прямо постановление такое было. Прямо постановление. Ни в одном языческом государстве не было такого постановления. Израиль не имел такой символики. У Израиля не было, у царя не было 7 евнухов, которые служили бы ему, и 7 князей, через которых передавалась бы воля царя. Даже у израильских царей. А у этого все 7 заключалось. Это уже говорит о том, что Бог что-то хотел нам показать. Вот почему он и записал это на странице Священного Писания. Я не хочу дальше продолжать. Дальше будет 2 глава в следующем разборе, где мы встретимся именно с невестою, с луною, с прекрасною женщиной, которая называется в песне «Песни прекраснейшая». А сейчас я хочу, чтобы мы спели песню «К свободе призванным». Такой вопрос. Объясните, пожалуйста, место Писания Иезекииля, 44 глава, 19 стих. Что это за другие одежды, в которые должны были одеваться священники, выходя на внешний двор? А когда надобно будет выйти на внешний двор, к народу, тогда они должны будут снять одежды свои, в которых они служили, и оставить их в священных комнатах, и одеться в другие одежды, чтобы священными одеждами своими не прикасаться к народу. свои одежды, это, то есть другие одежды, это обыкновенные одежды, которые у них были свои, которые ничем не отличались от народа. Они были такие же, как у всех людей, и этими одеждами они могли прикасаться к народу. Здесь нужно, наверное, скорее сказать, а в каких они одеждах были до этого? До этого они были в льняных одеждах, льняной кидар, все было из льна. Когда они приходили к Богу, то уже к Богу они не могли прийти в той одежде, в которой прикасались к народу. К Богу они должны были подойти совершенно в другой одежде, в льняной. Поэтому они снимали эту одежду, которая прикасалась к народу, и одевались в другие одежды. В священных комнатах они находились. Они одевались и входили во святилище, и начинали общаться с Богом совершенно в других одеждах. Когда же они выходили, чтобы передать послание Божие народу, то они не могли передавать послание Божие народу в этих одеждах. Они должны были переодеться и передать народу в тех одеждах, в которых находится сам народ. Поэтому льняная одежда – это одежда праведности, оправдания. Когда я прихожу перед Богом, то в это время я провозглашаю перед Ним мое оправдание, которое я получил в крови завета, через смерть Иисуса Христа. Но не только через смерть Иисуса, но в смерти Иисуса была и моя смерть. Если там не было моей смерти, тогда это не льняная одежда. Праведность только тогда будет праведностью, когда там будет вместе со смертью Христа моя смерть. Разве не знаете, что все вы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились, и так мы погребли с Ним смерть? Видите, если только мы представляем Боже, и мы всякий раз говорим во имя крови завета, но мы не видим своей смерти там. Мы не можем иметь дерзновение. Дерзновение приходит к Богу тогда, когда я вижу и свою смерть со Христом. Я умер для греха. Я умер для самого себя. Я живу для умершего и воскресшего. Вот тогда я прихожу к Богу. Поэтому здесь говорится образно, какие одежды должен одевать человек, когда идет к Богу, и в каких одеждах он должен приходить пред народ. Если я приду перед вами и буду все время кичиться перед вами своей праведностью, и буду вам льняную одежду показывать, вы просто начнете убегать от меня. Либо начнете молиться на меня, как это делают православные, молясь на своих священников, потому что те представляют себя народу в льняных одеждах. Они не представляют народу, что я такой же, как и вы. Я ничем не отличаюсь от вас. У меня просто другой род служения. Но я такой же, как и вы, искуплены, и поэтому вы можете ко мне прикасаться. Однажды я говорил, мне пришлось беседовать с двумя православными бабушками. И когда я стал говорить, они как раз брали священную воду, как они называли ее священную. Я спросил, что это такое? Они сказали, это священная вода. От нее исцеляется один родник. Они пришли босиком из Киева в Тбилиси. Там есть очень высокая гора, и там есть родник. И вот они босиком пришли, пешком, из Киева в Тбилиси. И брызгали себя водой. Я думаю, что они делают? Спросил их. Я стал с ними говорить. Они говорят, не кощунствуйте, это место святое. Я сказал, почему вы решили, что эта вода святая? Они говорят, не кощунствуйте, это действительно святая вода. Я говорю, я не кощунствую, я люблю Бога, и у меня есть святая вода, которая исцеляет. Они тут же бросили эту воду и подошли ко мне и сказали, правда, вы не могли бы нам показать и ее дать? Я стал с ними говорить, я стал беседовать. Тогда они спросили меня, православный ли вы? Я сказал, да, я православный. Я, слово православное, это правильно славить, хвалить Бога. Они сказали, покажите ваш крест. Я сказал, чуть-чуть попозже я вам его покажу. И когда я дальше стал говорить, я стал им говорить, какими молитвами молиться, что такое крест, они стали воспринимать. Они уже не просили меня показать крест, потому что я им рассказал, и они стали принимать это слово. А потом я сказал, вот то, что вы сейчас принимаете, это есть живая святая вода. И опять стал приводить примеры из Слова Божьего, что Слово Божье есть вода. Тогда они спросили меня, как ваше имя? Я хотел было сказать, как мое имя, и вдруг услышал внутри себя голос Духа Святого, не говори им твоего имени. Я смутился, почему? Что здесь такого? Потому что они будут на тебя молиться. Я спросил вам, а зачем вам мое имя? Я решил проверить этот голос. Они говорят, потому что мы встретили святого человека, вы святой человек, и мы будем теперь на вас молиться. Я сказал им, начал объяснять, что я такой же, как и вы, что вы тоже можете быть святыми, только нужно принять это оправдание, не зарабатывать его и не ходить босиком. Не надо ползать. Я им стал рассказывать опять. Они меня воспринимали, но смотрели с каким-то трепетом. И когда мы расходились, я стал уходить, и отошел уже достаточно на далекое расстояние. Я увидел, как они стали на колени и все равно кланялись в мою сторону, хотя я им не сказал моего имени. То есть, о чем я хочу сказать, что мы не имеем права в одеждах приходить к народу, в этих одеждах. Мы должны приходить в той же одежде, показать, как сделал это Павел. Он разодрал свои одежды и сказал: что вы делаете, мы такие же люди. Мы такие же люди, мы просто искуплены кровью Агнца. Вы можете быть такими же искупленными. Вот что означает быть в других одеждах. То есть к Богу идти в одной одежде, а друг к другу мы должны приходить и в таких одеждах, в каких находятся святые. Я не имею в виду не святых. Это был святой народ Божий во святилище, или же они находились на внешнем дворе. К ним священник. Да, они понимали, что это священник, но они не пугались его, потому что они не видели его никогда в льняной одежде. Он заходил и там за закрытыми дверями переодевался, и они не видели его, как он приходит к Богу, на основании чего. Он им рассказывал, здесь проливалась кровь, и они видели. А здесь такая записка: пожалуйста, расскажите, если можно, о служениях в Германии. Как добрались наши миссионеры до места назначения? Звонили ли они уже? Видите, святые переживают, они пока еще не позвонили. Я не знаю. Звонили, да, уже? Вот все хорошо. То есть мне еще не позвонили, но вот хорошо, что у нас есть вот один из семи князей, который может передавать. Они сами нет, но через жену, видите, можно передать. Значит, уже доехали, хорошо. Также не мог бы брат Станислав рассказать о своей поездке на Украину. Значит, что я могу сказать о служениях в Германии, или что рассказать? Я уже говорил и буду очень краток, потому что, ну, у меня есть видеокассеты, которые, то есть, где мы были в Германии, и, то есть, людей было гораздо больше, чем те раза, но самое главное, что я сам чувствовал другую атмосферу. Обычно до этого все-таки была атмосфера какая-то зажатая. На этот раз была какая-то раскомплексованность. То есть вы знаете, что у нас служение добавилось еще одно такое немаленькое служение. Я не знаю, как называется этот город, но мы записали его. Он на границе с Францией. И скоро у нас в гостях будет, то есть, лидер этой церкви, или пастор, можно, если сказать, вот со своей женой. Я вам представлю, вы познакомитесь с этой церкви. Мы там провели очень благословенное служение. Потом оттуда, когда мы провели там служение, были, конечно, и беседы, и частные, и общие. И после каждого служения, значит, были вопросы и ответы. И каждое служение обычно, то есть мы его, ну, на 3 часа, больше мы его не планировали, но оно брало, наверное, 2 раза по 3. То есть люди не уставали, не хотели уходить. Потом мы поехали уже в Швебиш-Гмюнд, это Андрей, вы уже помните. Потом там было в их, значит, молитвенном доме, или тот молитвенный дом, который они снимают или сделали под молитвенный дом помещение. Мы там провели служение. Тоже было служение благословенным. И потом уже оттуда мы приехали в Дармштадт к Пете. То есть у Пети уже были заключительные служения. То есть все служения были благословенными. То есть люди вступали в члены церкви, особенно вот на первом служении. Там было достаточно людей, которые уже вышли отовсюду. И из мира люди были, и, то есть, из разных других деноминаций. И когда я предложил, кто, значит, желает вступить в члены церкви, вышла одна сестра: я хочу быть членом церкви. Вот в то. Я сказал, кто еще хочет здесь? И вышло больше 30 человек. То есть, вот, то есть моментально, то есть, пополняется. И у них сейчас идет все время пополнение, пополнение, пополнение. Возникают новые группки, и служения растут. То есть они все смотрят наши кассеты и вас всех хорошо знают. Любят, передавали привет. Они говорят, интересно только, когда мы приезжаем, мы проходим, они нас не видят. А нам кажется, что мы их всех знаем, они нас никто не знает. Не обращают на нас внимания. То есть не замечают. Я говорю, ну они же вас не знают. У нас же не только вы, но и много тут же, будем говорить, из наших окрестностей приходят и уходят. Они могут вас принимать за людей, которые вот если им не представят. А как добрал, то есть, а как Станислав был на Украине? Брат, ты способен сказать в нескольких словах? Многое в немногих словах. Давай, иди попробуй.
Я вас всех приветствую. Значит, моя поездка на Украину, она произошла очень хорошо. Встретили меня брат Саша, пастор церкви Емельяновки. Мы приехали в Емельяновку. Очень были все с сестрою Мирию. Очень все рады были церкви, которая сейчас она называется «Непоколебимое основание». Пастор Саша и вся церковь передала привет вам всем, приветствовала. И очень рады были слышать. Мы, как они сказали, выразили пастора это Саша, что мы являлись благословением для них. Потому что мы приехали с центра церкви «Непоколебимое основание» с Америки. Вот. Они восхищаются и наслаждаются этими проповедями, кассетами, вот, книгами, которые с нашей церкви, то есть с церкви «Непоколебимое основание» пастора Аркадия, проповеди, помазанные Духом Святым. И я присутствовал во всех служениях, и я их записал на видеокамеру. Всех служений. Если я уже сделал, я же здесь монтирую, там у меня сын есть, и он помогает монтировать эти кассеты из проповеди, все собрания на одну кассету собрания, то я думаю, скоро в будущем эту кассету дам. Вот, если позволить, пастор.
Конечно, Кадий, конечно, все желающие вот могут смотреть.
Посмотрите все. Вот. Ну и что могу сказать? Они все, значит, церковь растет. Церковь это, где Емельяновка, она возрастает духовно и умножается. При нашем присутствии вот, было два водных крещения. Вот. Несмотря, что было 7, до 7 градусов мороз, вот последний наш, вот, принимал водное крещение святые.
Но льда еще не было? А? Льда не было?
Не было. Ну, это ночью был мороз, приморский, а днем было. Ночью сильный ветер. Там, увидите, на кассете, я вот как раз я тоже, я-то включу эту, значит, эти водные крещения, тоже увидите их. Вот. Очень окружает нашу церковь сейчас в количестве сейчас примерно не менее 200 человек, членов. Включая окружающие села, очень, очень много приходит с мира, каются. Правда, большой натиск с окружающих, которые Сашу отлучили и выбросили за стан. И вот несут такое поношение, то есть такие клевету разную, ну,
вот ничего, ничего, не от Бога отлучили, они отлучили от синагоги.
От синагоги, да. Ну,
да, если он сам не мог отлучиться, то надо было отлучить, а что делать?
Ну, еще. Ну, я больше не могу больше. В общем, я счастлив, и вот, что поехал туда.
Слава Богу.
Вот.
Хорошо. А теперь я зачитаю записки просьбы в членство. Дорогой пастор и церковь, сердечно просим вас принять нас в члены церкви. Юрий, Раиса, Андрей и Саша Слезка. Благодарим. Я прошу эту семью выйти. Я с ними беседовал. Они приехали, по-моему, из Нью-Йорка. Но они сейчас скажут, откуда они приехали. Как только они приехали, я с ними общался. Брат Аркадий, я хочу стать членом этой церкви. Примите меня, пожалуйста, Степан Арбузов. Проходите, пожалуйста, сюда. Степан, где ты, пожалуйста, выходи тоже сюда. Проходите сюда, становитесь. Еще одна записка. Пастор Аркадий, прошу вас принять меня в члены церкви и посвятить моих детей Господу. Я также нуждаюсь в работе, если возможно, помогите и благодарю. Сестра Оля. Оля, пожалуйста, где ты? Выходи сюда. Я вас представлю всех в церкви. Проходите туда немножко, потому что я сейчас вызову всех. И еще, брат Аркадий, церковь, наша семья, Василий, Нина и Алена, желает стать членами вашей поместной церкви. Мы приехали из России, города Краснодара. Пожалуйста, выйдите, чтобы церковь могла вас также видеть. Я беседовал со всеми святыми, которых вы видите. Они воспринимают. Некоторые из них ехали и приехали специально, чтобы именно и стать членами этой церкви, чтобы разделить нашу судьбу, разделить с нами наше гонение, а также и нашу привилегию, наше торжество. Вы знаете, то торжество и общение с Богом, которое мы испытываем, не входит ни в какое сравнение с тем гонением, которое мы испытываем со стороны наших братьев. Я называю их нашими, они действительно наши братья и сестры. Мы их благословляем, несмотря на то, что они водятся иногда по невежеству, невежественными вождями, которые проклинают нас, а иногда людьми, которые по зависти это делают. Но Бог приведет всех своих овец в один двор. В конечном итоге я не имею в виду эту поместную церковь, чтобы не извращали моих слов. Я имею в виду в единомыслие и единодушие. Оставаясь во всех поместных церквах, можно иметь единомыслие и единодушие. Поэтому мы вас всех любим, принимаем в члены церкви. Сейчас мы будем молиться и благословлять вас пред всем народом. Я попрошу всю церковь встать, как мы это делаем всегда. Протяните вашу правую руку, символ правовой деятельности, и мы благословим их. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за это подвижничество. Это Ты возбудил дух всех святых людей, чтобы они могли забыть все свое прошлое. Я знаю, что они преодолели определенные преграды, чтобы достигнуть этих пределов и чтобы стать под эти знамена, знамена любви. И ныне да будет благословена милость Твоя для них, да будут они благословены пред лицом Твоим и пред лицом народа Твоего. Мы благословляем вас из храма святого Бога и принимаем вас в члены церкви. Да будет благословение всемогущего на главах ваших, и да будете здравой клеткой в теле Христовом. Во имя Иисуса Христа да придут на вас благословения через церковь и исполнится на вас. Да будете благословением для народа Его во имя Иисуса Христа. Аминь.